Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не по лжи» от «It's My City», независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы поговорили с сотрудниками екатеринбургского проекта «Росштраф», который помогает осужденным по политическим делам. Ребята, привет! Давайте вначале вы представитесь, расскажете, кто вы и чем вы занимаетесь в Росштрафе.
Меня зовут Андрей Еремеев, я координатор проекта «Росштраф».
Меня зовут Полина Грейсман. В Екатеринбурге я была активисткой, работала в штабе Навального екатеринбургском на его предвыборной кампании, организовывала митинг за сохранение выборов мэра в Екатеринбурге, работала в фонде Ройзмана. В конце 2019 года после обысков по делу ФБК я уехала из России, думала, что временно оказалось навсегда. В конце 2019 года Федора Крашенинникова, нашего известного тоже екатеринбуржца, политтехнолога, журналиста, оштрафовали по статье за оскорбление власти. И он тогда предложил мне сделать такой проект, который людям, у которых нет финансовой возможности выплатить штрафы по именно политически мотивированным статьям, будет помогать. Сама идея проекта была в том, что не мы где-то ищем гранты или спонсоров, а мы просто рассказываем человеческую историю, как государство давит на людей за их политическое мнение, за их слова, и выписывает им нечеловеческие просто штрафы, и другие люди читают эту историю, помогают, скидываясь, оплатить этот штраф. Собственно, так этот проект начался. Долгое время мы с Федором были в нем практически вдвоем. Через какое-то время к нам присоединился Андрей, и теперь он занимает должность координатора проекта, а я больше как консультант.
В чем специфика вот именно вашего такого регионального проекта? И раз вы знаете опыт других коллег, то в чем какие-то у вас есть сложности, в чем какие-то преимущества вашего положения? И сложнее ли, банальный вопрос, вам заниматься вот сбором, например, денег, чем какой-то большой организации? Для меня вот как бы кажется очевидным ответ заранее, что да, сложнее, но, может быть, вы меня сейчас удивите, что нет.
Мы не просто абстрактно куда-то там пришлите денег в ФБК, мы заплатим за штраф. Мы про каждого человека рассказываем его личную историю. И мы рассказываем, как через штрафы происходит давление на людей внутри страны. Что это не обязательно должен быть активист, это не обязательно должен быть какой-то правозащитник или журналист, которого оштрафуют за слова. Это может быть совершенно любой человек в России, это может быть совершенно любое слово, вставленное в контексте куда-то не туда. И этого достаточно, чтобы человека оштрафовали. И очень часто в наших историях проскакивают такие моменты, что штраф превышает доход человека за месяц, а то бывает и за два, а то бывает и за год. Вот это именно есть наша специфика, что мы вот очеловечиваем оштрафованных и показываем всю жестокость государства в отношении своих же граждан.
Немножко наша деятельность является просветительской, потому что уровень юридической грамотности на самом деле у населения очень низкий. Как совершенно правильно сказала Полина, то есть если раньше приходили к активистам, журналистам и тем, кто, условно говоря, на виду, то сейчас это абсолютно любой среднестатистический россиянин, который просто выступает против войны, он написал на эту тему пост, и к нему в 6 утра пришла полиция, как бы. И люди в такой ситуации находятся в стрессе, они не знают просто, как себя вести, их к такому жизнь не готовила. И человек, как бы, понятно, что он вот от этого стресса, от этого страха, потому что как бы менты чаще всего приходят там человек по 5, по 6, человек просто соглашается со всем, что ему дают подписать. И на самом деле, наверное, процентов 90 вообще всех вот этих заключений о штрафах, они основаны только на том, что человек признал вину. То есть менты ничего не доказывают вообще абсолютно.
Давайте, может быть, вы поделитесь, прямо конкретно расскажете какие-то истории людей, которым вы помогли, помогаете. Здорово, если это будет прямо вот личный какой-то их опыт, расскажете, что с ними происходило.
Я могу рассказать историю, еще Андрей, по-моему, со мной не работал. И была история, мне написал отец-одиночка, которого оштрафовали за выход на митинг на 10, по-моему, тысяч рублей. И он написал, и я прям чувствовала, что у человека отчаяние, потому что он отец-одиночка, ребенка-инвалида. И ребенок у него постоянно при нем, он, то есть даже не может выйти на работу, потому что ребенок в быту совершенно никак не может оставаться один. И он писал, он прямо извинялся. Я понимаю, там я мужик, есть другие люди, кому нужно помогать. Но вот у меня такая ситуация, и вот у меня уже все, там подходит срок оплаты, а он выходил на митинг, несогласованный, конечно же. И вот его за это штрафовали 10 тысяч. Он говорит, ну я вот уже все, я не могу, как бы, у меня нету таких денег, у меня там пенсия по уходу за ребенком-инвалидом, и она у меня как бы вся уходит на таблетки, а тут еще вот это вот. Видно было, что он очень переживает, что вот он просит денег у кого-то. И я написала пост в Телеграм, Я написала у себя в Фейсбуке, что такое 10 тысяч рублей. Это номер во Франции в неплохом отеле, это, возможно, неплохие сапоги и стоимость человеческой жизни в России, по большому счету. И ему, я не успела даже, там, не знаю, запинить это сообщение, мне приходит сообщение от моего друга хорошего, что, типа, я ему перевел, можешь удалять. И вот и тут же мне сразу же пишет этот мужчина, говорит, мне только что всю сумму перевели. То есть это, ну, тут буквально вот сразу же. Но это было очень трогательно.
Это очень здорово. Полина, когда конкретно это было? То есть на каком митинге, в каком году?
Это было, точно помню, летом 2020 года. И там, видимо, были какие-то протесты, я уже не помню.
Андрей, вот а ты нашел уже, получается, какие-то свои записи, чтобы рассказать еще историю? Давай, тогда тебя еще послушаем.
Уфимский бард к нам обращался. Ну, вернее, обращался там сначала не сам он, а обратился один из его учеников. Там тоже был гигантский штраф 1300. У него такая очень трогательная вообще и очень такая драматичная, на мой взгляд, жизнь. Там незадолго до этого он потерял там жилье, у него сгорел дом. Тоже он критиковал власть. Это пенсионер из Уфы, который призывал в постах во ВКонтакте, писал, что нужно остановить деятельность Сечина и Путина. После этого к нему пришли как бы ФСБшники и увезли его на долгий 4-часовой допрос. И вменили они ему призывы к терроризму у него были. И, соответственно, заблокировали счета. Там был штраф 300 тысяч. Они сколько-то... Они 100, по-моему, тысяч собрали сами. И вот потом нам написал его ученик. И мы уже как бы стали общаться непосредственно с Андреем Николаевичем, с этим. Ну, вот остальную часть мы добирали. Но он такой, он очень как бы... Вот знаете, вот что такое стереотипный поэт, вот как бы такой творческий человек? Вот это вот прям вот про него, то есть. Он такой абсолютно как бы открытый, добрый. Я не понимаю, на этапе следствия, как сотрудники полиции вообще как бы его не отпустили на самом деле просто.
Да, он очень милый, он просто максимальный душка.
И он вам еще потом стихи, получается, посвятил.
Да.
Стихи он посвящал Полине, меня он стихи не присылал, кстати.
Было бы странно, если бы он посвящал стихи тебе.
Да это был бы любопытный опыт.
Но я бы почитала с радостью стих, посвященный Росштрафу. Мне кажется, это было бы вообще мило.
Я сейчас искала, его не смогла найти. Возможно, это в старом аккаунте где-то осталось. Но я помню, что это было прям очень трогательно, что там в стихах всех благодарит. И это, знаешь, такой вайб его молодости. Там типа годов 70-х чувствовался прямо.
Блин, потрясающе. Еще, может, есть какие-то истории? Вот, например, вот я вот сейчас сходу, мне запомнилась история заводчанина из Свердловской области, он что-то работал или работает еще в Синарском трубном заводе, который написал какие-то комментарии, затем его пригласили в кабинет его начальник, сказал, что вот на него настучали где-то сверху за то, что у него подчиненный пишет такие комментарии. После этого угрожали увольнением, а потом ему тоже помогали собирать на штраф. Может, про него что-нибудь расскажете? Меня прям очень эта история тогда задела, когда читала.
К сожалению, тут у этой истории есть продолжение, но мы не можем его рассказать, потому что, ну, как бы не хочется человеку вредить. Как бы, ну, сейчас у него вроде все хорошо, от него вроде отстали. И, насколько я понимаю, он спокойно себе как бы работает.
Ну, вообще история давления на людей на заводах, она вообще не новая, и это всегда было. То есть я еще по своему опыту работы в штабе Навального помню, что к нам приходили ребята с Уралвагонзавода, передавали для Навального какой-то там самодельный чайник. После этого мы выкладывали с ними фотографии с их согласия, они превозвращались на завод, и им начинали устраивать такое морально-нравственные разборы, куда выходили, зачем, почему. И это вот было всегда, и на заводах это особенно сильно чувствуется, потому что вот работяг их прямо прессуют, их пугают, им говорят, что вот сейчас мы тебя с завода уволим, куда ты пойдешь, чем ты будешь кормить семью. А на самом деле на каждую категорию людей у силовиков есть механизм психологического давления. Я могу сказать точно, что каждая мать-одиночка, которая обращалась к нам за помощью, говорила о том, что когда на нее в полиции составляли протокол, ей сразу сходу говорили, мы заберем у тебя детей. Еще раз, дети в детдом, ты в тюрьму. И ничего потом не докажешь. То есть они знают, где у человека больная точка. И они на нее давят сознательно, очень сильно. То есть, ну что может быть там у матери ценнее ее детей? И вот когда ей угрожают таким образом, это, во-первых, низко и подло, во-вторых, не имеет никакого правового значения, но при этом это очень сильно давит на человека. То же самое с работниками заводов. Они прекрасно знают, что, скорее всего, если их уволят с завода, работу менеджером в офисе они не найдут. А у них, как правило, у всех есть большие финансовые обязательства перед семьей, перед банками, кредиты, ипотеки. И вот им тоже давят на то, что вот мы сейчас тебя с работы прогоним, и куда ты дальше? Оплатить чем будешь?
Расскажите еще вообще в целом, что чаще всего делают, реально делают те люди, которые обращаются к вам за помощью? Исходя из тех историй, которые я прочитала, это просто, ну, не знаю, пенсионеры, рабочие, там, одинокие мамы, одинокие папы, которые просто, может быть, выражают какую-то свою личную позицию где-то в интернете, просто могут оставить комментарий, написать пост и так далее. Вот это мое ложное суждение о том, что чаще всего это именно просто такие истории.
После 22 февраля, я думаю, это снова все те люди, которые просто против войны протестуют.
Просто есть еще такой момент, что мы собираем этим людям, потому что они не смогут собрать сами. То есть у нас было очень много случаев, когда к нам обращались активисты, и мы говорили: слушай, чувак, у нас 3000 подписчиков, у тебя 15. Может, тебе стоит самому у себя в соцсетях написать, что тебе нужно денег на штраф? И люди уходили, реально писали сами. То есть активисты, какие-то публичные люди, у них нет проблемы самостоятельно оплатить штраф. Как мы помним даже того же Федора, когда ему назначили штраф, ему очень быстро, буквально за пару часов, люди скинули денег на этот штраф. И он, в общем-то, собственно, потому и решил такой проект открывать, чтобы помогать людям, у которых нет публичности, для которых мы можем стать вот этой платформой. И мы как раз и стараемся писать про непубличных людей, про людей, у которых нет возможности там кинуть клич в Инстаграм, дать номер своей карты и насобирать этих денег.
Эти люди, которым вы собираете на штрафы, что вот эти люди делают? Вот еще раз уточню. Это они пишут комментарии, они выходят на митинги. Вот чем чаще всего к вам обращаются?
Это зависит от года. У нас такой, типа, один год урожайный на митинге был, когда вернулся Навальный, и всех начали повально штрафовать за выходы на митинги в поддержку Навального. Потом в ковид очень много было обращений за нарушение ковидных правил, то есть люди выходили банально с пикетами там, в поддержку того же Навального, еще что-нибудь. Их штрафовали за нарушение ковидных правил. Мы прекрасно понимаем, что их штрафовали за то, что они озвучивают свою политическую позицию на улице. Но вот использовали ковидные правила для того, чтобы штрафовать людей. Сейчас у нас, конечно, там, второй год абсолютное большинство штрафов о дискриминации армии.
Да, это в основном комментарии в социальных сетях. То есть, причем, если раньше и до сих пор как бы ВКонтакте здесь, конечно, с огромным отрывом лидируют, но потихонечку как бы менты заходят и в Инстаграм запрещенный, как бы, и в Телеграм заходят, то есть смотрят какие-то группы, смотрят в них комментарии и как бы выявляют людей, и потом к ним приходят.
Расскажите, сколько раз за последние несколько месяцев, может быть, прямо с начала 23-го года, в регионах, может быть, конкретно на Урале, составляли протоколы по статье о дискредитации армии?
Мы можем свою статистику дать. То есть с начала года к нам обращалось, наверное, около 50 человек, 35 уже получили помощь от нас. То есть с начала года собрано уже 1 700 000.
Да, я читала у вас об этом пост, да, вот расскажите подробнее про то, вот сколько именно обращений, сколько, по вашим оценкам, это из всего людей, которые получают протоколы по такой статье.
Ну, я думаю, что это небольшая часть, мы достаточно небольшой региональный проект, поэтому я не думаю, что у нас как бы есть какая-то своя небольшая ниша.
Собственно, мы большую часть случаев, мы о них даже не знаем, потому что очень многие люди, которые получают штрафы по статье о дискредитации армии, они не обращаются ни в ОВД-инфо, не идут за помощью в Агору или к другим правозащитным проектам, они просто не знают о нашем существовании или о существовании ОВД-инфо, и они сами справляются с этой ситуацией. И, скорее всего, они не попадают ни в какую статистику вообще. Мы можем поделиться только статистикой, которая в общем доступе есть у ОВД-инфо, которую они публиковали. Ну и вот, как Андрей сказал, с начала года к нам обратилось порядка 50 человек, 35 получили помощь, и 15 еще находятся в очереди.
И тут нужно понимать, что этот список, он постоянно обновляется, потому что люди пишут практически каждый день.
Как вы сами сказали, вы довольно маленькая, небольшая организация, еще и региональная. И как именно вас находят люди? Это, то есть, идет с такой стороны, что они сталкиваются с проблемой и ищут какую-то помощь в оплате штрафов? Или это вы сами мониторите, например, ОВД-инфо и предлагаете людям поддержку, помощь, ищете какие-то истории, о которых рассказываете и там уже фандрайзите?
Чаще всего люди к нам приходят сами, и чаще всего к нам их отправляют ОВД-инфо или какие-то другие наши знакомые правозащитники. Редко бывают случаи, когда мы в новостях с Андреем видим, что какая-то просто вопиющая история, там пенсионерки дают огромный штраф, и мы сами начинаем искать в таких случаях. То есть у нас было буквально несколько пару раз, когда мы видели, такие, ну, надо помогать, пошли искать этого человека.
Ну и плюс те, кто помоложе, наверняка они находят информацию в интернете сами. Про нас как бы достаточно часто в последнее время пишут СМИ. Ну и просто в поиске. Дальше алгоритм такой, что человек попадает в канал, там есть ссылка на Telegram-бот. Человек в Telegram-боте кратко описывает свою ситуацию, с ним связываются как бы уже человек, чаще всего я, и дальше мы уже выясняем, как бы, что произошло, какая помощь нужна, и уже добавляем человека в очередь, и в очередь как бы формируем по дате уплаты штрафа. Вот, и когда подходит срок уплаты штрафа, мы как бы готовим текст и объявляем сбор.
Я вот читала только вот истории, где вы помогали людям собрать деньги на штрафы. Были ли такие случаи, или вообще рассматриваете такие, когда нужно будет помочь кому-то, кому назначили более строгое наказание, например, арест, лишение свободы, обязательные работы, например. В таких случаях вы помогаете или отправляете в другие правозащитные организации? Или вообще не сталкивались просто с такими кейсами и даже как-то не рассматривали, что делать в этом случае?
Ну, к нам обычно с такими кейсами не обращаются, потому что у нас в самом названии понятно, что мы про штрафы. И, собственно, никакой другой физической возможности у нас помочь нету, разве что мы можем отправить кому-то из своих знакомых правозащитников, то есть мы все так или иначе общаемся и знакомы, и если человек обращается с просьбой помочь там, при задержании или при еще чем-то, мы можем просто перенаправить к людям, у которых больше компетенции на это.
После того, как это происходит с людьми, которые оставляют эти комментарии, что, ну, самое просто, не знаю, невиданное, что можно сделать, оставить какой-то антивоенный, противовластный комментарий, вот, что после этого они вам говорят? Как у них меняются отношения к стране, к ситуации? Или не меняются, они в целом понимали риски, на которые шли, или нет? Идет ли какая-то трансформация внутри людей, когда они сталкиваются с системой вот лицом к лицу?
Изначально большинство людей вообще не знает за то, что можно получить штраф за пару слов. И, соответственно, вот даже в самом начале, когда у нас большинство штрафов было за оскорбление власти, люди писали, я же вроде ничего такого не сказал. Ну, не нравится мне президент. Так кому он нравится? И они просто не понимали, что, вот, что реально за такую мелочь можно получить штраф. А потом, когда мы закрывали штрафы, когда мы их полностью выплачивали, люди становились просто еще более лояльными оппозиции, что они понимали, что вот тут поддержат, а государство нет. У них появлялась мотивация, они не падали духом, потому что если человек остается один на один с такой проблемой, особенно если это у тебя какая-нибудь безумная сумма, которую тебе выплачивают 5 лет, ну, скорее всего, это будет для него огромный стресс, он никогда в жизни больше ничего не сделает, и, возможно, там, в случае пенсионеров даже не переживет. А когда тебе за несколько там, дней, даже за месяц люди присылают такую огромную сумму денег, ты чувствуешь, что ты не один, у тебя огромный подъем душевных сил. Опять же, большинство людей, которые присылают деньги, они присылают какое-нибудь короткое сообщение, там, мы с вами, или там, вы все сделали правильно. Ну, то есть это вот про человеческую взаимопомощь, взаимоподдержку. Ну, и как бы, да, еще не было ни одного человека, который получил бы у нас штраф, и он сказал, господи, никогда в жизни больше не пойду ни на какой протест. Наоборот, все говорили, типа, классно, теперь я еще больше верю, типа, в наше гражданское общество, что что-то можно еще менять в России.
Я после начала войны, на самом деле, стал призывать людей как бы быть аккуратными в будущем, потому что после административного штрафа может прилететь уголовное дело. Как бы мы все прекрасно знаем кейсы, что люди реально уезжают просто за это. И я сейчас хотел сказать, что люди пишут ведь не только антивоенные комментарии, да, там, или там с критикой правительства и руководства страны. Люди зачастую пишут просто пацифистские комментарии. То есть там нет призыва кого-то там что-то с кем-то сделать. То есть люди просят просто остановить войну, потому что она никому не нужна, кроме одного полоумного деда, как бы.
Некоторые комментарии, они прям совершенно невинные. То есть, например, сегодня вот было, я своих детей в эту мясорубку не отдам.
Да, вот сегодняшний сбор просто, женщина написала просто, да, я своих детей в мясорубку не отдам, как бы. Там еще очень интересно то, что она у судьи на суде спросила, как бы, вы своего ребенка отправили, а судья сказал, мой сын рад бы пойти воевать, но у него справка.
Да, все мы понимаем, как сыновья судей получают справки, и почему они не ходят в армию.
И эта фраза равно статья о дискредитации армии. Вот это даже без упоминания того, что-то про СВО, там, это просто про мясорубку.
Да, вот просто вот так вот одна фраза про то, что она не хочет своих детей отдавать в мясорубку. Ну, собственно, найдите мне мать, которая скажет, да я с радостью в любую мясорубку, в любое пекло, я же их для этого и рожала. Но ведь не бывает такого. Все матери любят своих детей, и никто, конечно, не хочет их отдавать. Ну вот она просто это озвучила в публичном пространстве, и все, штраф.
Расскажите еще подробнее, вот тоже интересно, особенно про географию вот людей, которым вы помогаете. Ну, то есть, откуда они? Это большие города в регионах или это какие-то села? Ну, я понимаю, что это люди из разных мест, просто хочется понять вот, ваши личные ощущения, с кем чаще именно вы работаете, и, по вашему мнению, где чаще всего вот люди действительно попадают на такие штрафы?
Вообще у нас изначально по задумке проекта было помогать именно людям в регионах, потому что людям в Москве было огромное количество проектов, которые помогали. Как раз люди в регионах оставались без помощи. И наш как бы, проект решил, что в Москве есть кому помогать, а вот за пределами уже нет. И мы будем помогать как раз регионам. Изначально, конечно, у нас было огромное количество дел из Екатеринбурга. Потому что, ну, как бы, Фёдор оттуда, я оттуда, и о нас, как бы, в первую очередь узнали в Екатеринбурге. Но когда мы начали работать с кейсами про оскорбление власти, к нам стали реально присылать истории людей прямо из деревень. То есть даже не из каких-то, там, типа, райцентров, не из крупных городов, а просто деревня-деревня, до нее еще добраться бы надо. Но вот там приходили, находили человека, говорили, вот вы писали вот это. Я писал, пойдемте, все. И у нас реально мы можем, как бы стали замечать, что людей за пределами крупных городов начали намного больше прессовать. То есть если раньше они, возможно, не попадали в какую-то там выборку людей, следящих в интернете, то сейчас они определенно тоже под контролем каким-то.
Как думаете, с чем это связано?
Еще, мне кажется, важно проговорить то, что с началом войны почему-то репрессии в регионах, они гораздо сильнее, чем в Москве, потому что когда проходили антивоенные митинги, в Москве очень часто давали штрафы меньше меньшего, либо это была другая статья, которая позволяла дать меньше штраф. В Москве были часты штрафы там по 15-20 тысяч, а в регионах как бы всем давали по 30 и все. От 30 и выше, скажем так.
Возможно, это связано с тем, что регионы начали больше прессовать, потому что люди в регионах стали проявлять больше недовольства и, возможно, больше стали понимать, что происходит. И, соответственно, сейчас как бы все это недовольство нужно срочно как-то гасить. И вместо того, чтобы там, прекратить войну, вернуть сыновей в родные города, там, начать выплачивать, наконец-то, нормальные там, социальные пособия, строить дороги, улучшать медицину, решили людей давить вот штрафами, запугиванием. То есть не улучшать качество жизни, а наоборот, как бы только делать больше репрессий.
Где, как помнишь, у нас был кейс, у нас был пенсионер откуда-то из Камышлова, что ли, и он в Камышлове вышел в одиночный пикет. То есть это абсолютно какая-то, ну, еще 2 года назад сложно представимая вещь.
Да, то есть как бы Камышлов никогда не отличался какой-то политической активностью. У нас даже, когда я работала в штабе Навального, редко приезжали люди оттуда, то есть к нам много приезжало людей из Пышмы, из Березовского. Но вот из Камышлова буквально единицы. И то есть у них не было какой-то такой сформулированной протестной движухи, например, как в Тагиле. Он один вышел на пикет. Это, во-первых, впечатляющий, как, насколько смелый человек, потому что он понимал, что выйти в толпе – это как бы шансы, что тебя задержат, делятся на количество людей в толпе. Выйти одному – они равны 100% у тебя. Но он вышел, не испугался.
В чем вот именно сложности работы такого регионального проекта, а в чем вот какие-то плюсы? Про специфику вот вы сказали, вот теперь давайте про это, про вот саму работу.
Плюсы, наверное, то, что мы в это вовлекаем людей, которые тоже штрафовали. Мы всегда, когда начинаем сбор, мы человека, которого мы собираем, мы говорим, что ему нужно поделиться ссылкой на сбор со своими там, друзьями, одноклассниками в чатике дома. Потому что в первую очередь помогают люди, которые так или иначе как-то с этим человеком связаны. То есть они считают, вижу там, о, из Улан-Удэ, так я тоже из Улан-Удэ, и меня тоже могут оштрафовать. И вот очень сильно облегчает работу, когда человек вовлечен в процесс. То есть, когда он не стесняется разослать эту информацию, когда он подключает каких-то там знакомых родственников. И очень сильно усложняет процесс, когда человек говорит, я ничего не буду отправлять. Я вот вы собираете и собираете. У нас была история, собирали небинарной персоне, у которой был доступ к огромному количеству ЛГБТ-комьюнити, и он нам сказал, я ничего не буду никуда отправлять. Вот, вы сами собирайте, как хотите, а я ничего не буду делать.
А в чем была мотивация? То есть не хотелось, чтобы люди знали про то, что...
А мы так и не поняли, в чем была мотивация, потому что в тексте мы не указывали настоящего имени, никаких данных. Сбор был на карточку другого человека с целью безопасности небинарной персоны, потому что мы все понимаем в России, в каком они положении находятся. Но его комьюнити все равно знает о всплывшейся ситуации и о том, что у него был штраф. Но вот он отказался категорически хоть как-то нам помогать. Вот это вот очень часто мы сталкиваемся с таким отношением людей, что вот вы вроде взялись, вы и делаете.
Действительно, как бы, да, если человек сам не обращается, как бы, то есть за помощью, как по принципу, как в магазин пришел, то есть там, вот я к вам пришел, вот теперь вы мне помогаете. Как бы, а действительно что-то делает, как-то нам помогает, чтобы мы ему помогли, то это, конечно же, очень сильно облегчает работу.
Ну, еще наше, наверное, отличие от больших организаций, как, например, «Заодно», у них на сайте, если видели, маленькие истории, буквально чуть ли не под формат Твиттера, где человек сам о себе пишет и просит, чтобы ему задонатили другие люди. И у них очень часто сборы висят долго, потому что человек сам о себе, возможно, напишет хуже, чем посторонний человек напишет о нем. И вот у нас такой более человечный и личный подход к каждому.
Есть ли какой-то, не знаю, выбор каких-то таких историй? Есть ли какое-то понимание? Ну, сейчас очень прозвучу меркантильно, но вот как есть. Ну, то есть ли понимание, что какая-то история быстро поможет собрать деньги этому человеку, а какая-то не так быстро?
Ну, конечно, да, мы понимаем, что есть сборы, которые закроются буквально за несколько часов, потому что на них напишут все, потому что истории, как правило, там просто вопиющие несправедливости и ужаса. А есть истории, которые... Мы не считаем, что кому-то нужно отказывать в помощи только потому, что человек там белый цисгендерный мужчина, условно. Нет, мы никак людей не разделяем, у нас ни у кого нету там преимуществ, никому не отказываем. Но мы понимаем, что люди куда охотней пожертвуют денег бабушке, которая вышла с пикетом, чем 35-летнему одинокому мужику, у которого свой бизнес. Да, у людей как бы есть вот эта вот немножко предвзятость, конечно, но и мы прекрасно понимаем, что чем более трогательная история, чем персонаж больше вызывает сочувствие, тем быстрее закроется сбор.
Ну так ведь проще проецировать. Бабушку ты можешь спроецировать там на свою маму, условно говоря, там какого-нибудь несовершеннолетнего, там на своего ребенка, там, не знаю, мать-одиночку с двумя детьми, там на свою соседку. Поэтому да, мужчинам работоспособного возраста в этом плане как бы у них всегда потяжелее сборы идут.
А вот можете привести примеры самого такого долгого сбора, который был на вашей практике, и самого быстрого, который закрылся прям, не знаю, может, за считанные дни? Круто, если прямо расскажете подробнее про эти личные истории, которые там были.
Самый, наверное, быстрый у нас сбор был для Елены Шукаевой, когда мы собирали для екатеринбургской журналистки, мы собирали там несколько сотен тысяч было, и собрали буквально там за 2 или за 3 часа. Это очень быстро. А самый долгий из больших сборов у нас был в прошлом месяце. Мы собирали для Файрузы, для пенсионерки из Кузбасса. И там немножко, да, там затянулся сбор немножко. Мы собирали где-то месяц, наверное. У меня был штраф там в 364 тысячи. Вот тоже, да, попытаться представить себе судью, который выносит пенсионерке такой штраф как бы.
Нужно сказать, что мы особо с этим штрафом не торопились, потому что судья вошла в положение, скажем так, и дала пенсионерке рассрочку на 5 лет этого штрафа. Мы знали, какая у нее ежемесячная сумма платежа по суду выписано, и мы просто постепенно закрывали. Мы собрали какую-то очень большую сумму, чтобы закрыть большую часть сразу же, а потом постепенно маленькими кусочками собирали обратную сумму, но все равно для такой огромной суммы это достаточно маленький срок. К тому же там еще такая статья «Оправдание терроризма» же, да, у нее, Андрей?
Да, у нее было оправдание терроризма и экстремизма, как бы, да, и то есть и у нее еще счета были заблокированы, там сложность еще была в этом.
Расскажите подробнее, что именно сделала эта бедная бабушка за такое наказание?
Она в сердцах призвала расстрелять как бы депутатов Госдумы и нашего великого президента.
Ну, то есть на комментарии такой оставила где-то?
Да, она оставила комментарий такой ВКонтакте. То есть, ну, просто все равно это слова как бы. За словами я считаю, что ну, власть, которая себя уважает, она не должна бояться критики, она не должна как бы наказывать людей за мнение.
Опять же, в то же самое время у нас все депутаты в Государственной Думе тоже говорят, что нужно расстреливать, что нужно возвращать смертную казнь, но почему-то их никто не штрафует, и их никто не обвиняет в том, что они оправдывают терроризм или экстремизм. А вот бабушку из Кузбасса обвиняют.
Ну да, можно вспомнить Антона Красовского, который предлагал как бы открыто с экрана телека убивать как бы детей. И ничего, нормально, как бы месяц бана на телеке и обратно вернулся.
Как-то транслируют эту пропаганду очень сильно, что у протестных акций, у сопротивления в целом такое лицо каких-то, не знаю, зумеров условных, миллениалов, но точно не людей, которые постарше. При этом у вас же я прочитала довольно много историй именно про то, как собирали на оплату штрафов пенсионеркам. Вот сейчас вот ты рассказываешь историю про дедушку, который не побоялся выйти на одиночный пикет. Расскажите подробнее вот про такие истории. Истории людей, которые в возрасте выходят на какие-то протестные акции.
Ну, на самом деле говорить, что там типа, условно за Навального были одни дети, это повторять за пропагандой. И там, что на все протесты ходят только малолетки. Конечно же, нет, туда ходят взрослые осознанные люди. И бабушки, и дедушки, они тоже взрослые осознанные люди, которых мы зря вообще недооцениваем. Они на самом деле самая такая движущая сила. Вот Галина Бастрыкина, екатеринбургская, известная. Ну, кто ее остановит? Ее же никакой штраф не остановит. И таких бабушек и дедушек в каждом городе есть по несколько. И на самом деле их всегда было много. Если мы посмотрим фотографии из сквера в Екатеринбурге, мы не увидим там толпы школьников, мы увидим там взрослых 30+ людей. Ну, там 25+. И там было очень много людей старших поколений.
Нет, я с этим супер согласна. Я про то, что вот эти штрафы показывают, насколько тезисы пропаганды, ну, абсурдные и вообще взяты из воздуха. Я про это говорю, поэтому здорово, если расскажете еще подробнее какие-то вот такие истории именно.
За все время существования проектов было, по-моему, 3 или 4 несовершеннолетних всего. Хотя они совершеннолетние, они же, как вся молодежь, они много сидят в интернете, они много читают, могут спокойно найти в интернете все, что угодно, но они крайне редко обращаются за помощью. Но при этом люди, которым мы обычно приписываем неспособность пользоваться интернетом, старшие поколения, чаще к нам обращаются. И у нас абсолютное большинство – это, да, взрослые люди, у которых есть семьи, дети и даже внуки.
Мне еще кажется, что с началом войны немножко изменилось, что, ну, условно, когда были митинги за Навального, для многих это было что-то абстрактное. Ну, особенно для потребителей телевизора это было что-то абстрактное. То есть они о Навальном знали ровно то, что им рассказывал телевизор. А сейчас, мне кажется, вот эта же проекция работает и здесь. То есть у всех этих взрослых людей есть дети, внуки, которые с очень большой долей вероятности могут просто уехать на войну. И люди, они, может быть, еще не понимают, что уже молчать нельзя, но, может быть, они просто на каком-то подсознательном уровне пытаются это хоть как-то остановить, пытаются высказать свое несогласие вот с этим совсем.
Мне вот именно откликнулся ваш проект тем, что он очеловечивает, как вы сами сказали. Все вот эти штрафы, которые просто, когда ты читаешь там условно имя и цифру штрафа, ну, как бы отклика не вызывает. Когда ты читаешь историю, что вот человек на самом деле не сделал ничего такого и получил при этом прям какой-то беснословный штраф, то тут уже ты сидишь и думаешь, какая же несправедливость, как же это ужасно, и там бежишь донатить. Вот, поэтому круто, если еще расскажете, например, может, истории, которые вам лично по каким-то причинам супер запомнились, откликнулись, и прям расскажете, почему?
Мне очень запомнилась история от матери-одиночки, у которой там буквально было 3 друга ВКонтакте, и она у себя на странице поделилась статьей про молодого человека, который взорвал здание ФСБ в Архангельске, и задалась таким вопросом, а что должно было произойти в жизни 17-летнего подростка, чтобы он совершил такой поступок? И то ли как-то ее страница была недостаточно закрытой, то ли кто-то из этих вот там несчастных ее, конечно, друзей ее заложил. Но ее, в общем, оштрафовали. Андрей, не помнишь, на 300, на 700 тысяч?
Да, у нее было 300, но у нее, по-моему, только единственное, что подписчиков было побольше, потому что у нее был штраф 300 тысяч, она же 100 тысяч сама собрала.
Ну да, как-то она сама собрала 100 тысяч. А, она через какие-то группы тоже собирала, через своих знакомых. Ну, в общем, сам факт то, что как бы женщина совершенно непубличная, из Магнитогорска, мать 3 детей. Ну, она же задалась вполне себе логичным вопросом, что произошло в жизни подростка такого, что он такое совершил. Возможно, она, кстати, задавала этот вопрос, потому что она мать подростка. Возможно, она не хотела допустить, чтобы такое случилось с ее подростком. Но все, ФСБ, допросы, угрозы, список экстремистов и террористов, и штраф 300 тысяч. Она, на самом деле, в переписке с нами очень много рефлексировала, типа, за что? Почему меня? Как бы, кто меня сдал? Она очень много там строила всяких догадок, кто бы это мог быть, почему, почему она, что он такого сделал. То есть у человека реально в голове не укладывалось, что она такого плохого сделала, чтобы, во-первых, попасть сразу в такой черный список, как список экстремистов-террористов, и еще и получить огромный штраф. Вот эта история про то, что если человек попадает в список экстремистов-террористов, это очень сильно ломает жизнь. Потому что, скорее всего, уволят с работы. Потому что лишняя головная боль никому не нужна. Особенно, если это какая-нибудь бюджетная работа. Если, не дай бог, это работа в школе, так это вообще близко не подпустит. Опять же, начинаются ограничения на использование банковских счетов. Чуть ли не больше 10 тысяч в месяц можно использовать с банковских счетов. Нужно отчитываться о своих расходах. Ты просто начинаешь жить как бы на свободе, но при этом в такой немного тюрьме.
Андрей, может, тоже поделитесь вот такой подобной историей, которая вот у вас запомнилась или как-то тоже откликнулась эмоционально, вот как у Полины?
Ну, у меня, наверное, на самом деле одна из историй, которая в последнее время меня зацепила, это женщина из Иркутска, которая работала как раз-таки в образовательном учреждении некоем. И она высказывала свою антивоенную позицию как бы открыто в разговорах, то есть ее за это критиковали коллеги. Ее водили к директору однажды, чтобы он с ней побеседовал, но как бы ее это не остановило. И в итоге кто-то написал на нее донос из коллег. Ну, в частности, в суде присутствовали 2 ее коллег, которые как бы показали, что да, она действительно так себя вот плохо ведет, родину не любит. И у нее там же, в этом же образовательном учреждении, у нее училась дочь, и как бы затем начали давить уже через дочь. То есть начали как бы гнобить дочь, потому что вот она поддерживает маму и мамину антивоенную позицию. И в итоге как бы ей пришлось уволиться с работы. Насколько я знаю, по последним она ребенка тоже куда-то переводила. Но, по сути, как бы вот тоже история, да, когда человеку просто поломали жизнь, просто, ну, просто потому что могут. Просто походя, непонятно зачем, непонятно для чего. Ну, говорит себе человек там что-то и говорит, ну, как бы и пусть говорит, по большому счету. Но нет, кто-то, вот кому-то нужно было, опять же, это же надо было не полениться, как бы пойти в ментовку, написать заявление, дать показания. Это же целый процесс. Я на самом деле поражаюсь, откуда у людей столько свободного времени.
Это полное отсутствие личной жизни, на мой взгляд.
Возможно, да. Ну, либо какой-то ярый фанатизм просто безголовый уже.
Спасибо большое. Мне кажется, это прям такие показательные истории. Я прям слушаю, меня прям все сжималось внутри. Честно, прям это несправедливость, потому что жуть полная. Очень важно и здорово, что вы этим занимаетесь. Но еще не могу не спросить все-таки. Я вот об этом думаю на протяжении всего разговора. Как вы думаете, вот насколько это правильно собирать именно деньги на штрафы, которые потом в итоге пойдут на поддержание этого режима, войны? Вот как вы считаете?
О, это наша любимая тема, мне кажется.
Да, я понимаю, что это, мне кажется, у подобных проектов, у вас, у ваших коллег постоянно спрашивают.
Ну, на самом деле, вот наши штрафы, которые мы собираем, это капля в море. Это даже не час войны, это минута может быть войны. Это там и не сантиметр дороги. Мы же понимаем, большую часть этих денег все равно украдут. И намного больше в наш режим вкладывают зарубежные страны, которые покупают у нас газ, нефть и все прочее. Вот они-то как раз в большей степени спонсируют. Но при этом вот эта вот маленькая сумма, 30 тысяч рублей, человеку может просто разрушить жизнь. Когда я говорю разрушить, не потому что он долго и упорно будет выплачивать, брать кредит и что-то еще. Нет, за невыплату штрафа следуют последствия. Штраф могут удвоить, штраф могут переквалифицировать в исправительные работы. Если придется посещать исправительные работы, скорее всего, тебя уволят с работы, с основной, потому что ты же на исправительных работах. А могут назначить сутки ареста. В случае, если, например, человек, у которого есть дети или у которого кто-то на попечении, его закрывают на сутки, детей или человека, которому оформлено опекунство, куда-нибудь заберут, чтобы за ними там позаботились. А уж отдадут ли обратно, это большой вопрос. Плюс очень часто бывает, что штрафы идут один за другим. То есть люди, которые реально сидят в интернете и ищут, кто что написал, они, как правило, если находят одну страницу, они ее вот просто прошерстят полностью. Они найдут несколько постов, несколько сообщений, несколько комментариев, и каждый комментарий станет одним административным делом. Несколько административных дел перерастают в уголовное дело. И если штрафы не выплачены, а тебе светит уголовное дело, то тебя легко могут не выпустить из страны. И что лучше, заплатить 30 тысяч или человека в тюрьму отправить? У меня все очевидно. Я лучше заплачу 30 тысяч, чем я буду потом сидеть и думать, блин, вот это же вообще того не стоило. Это какие-то совершенно незначительные деньги в сравнении с тем, что человек реально может оказаться в российской тюрьме.
Ну и тут я еще, наверное, хочу добавить, что вообще на самом деле это странно. Чаще всего, вот как Полина и сказала, каждый, условно говоря, комментарий превращают в отдельный протокол. Но здесь как-то от региона к региону. То есть в каких-то регионах они действительно постоянно их объединяют, как бы делают это одним административным делом. В других они действительно для того, чтобы гнать показатели, потому что, ну, ментовская система, она шпалочная, как бы, да, действительно делать просто из каждого комментария, не делать отдельный протокол, и таким образом повышают типа раскрываемость чего-то там. Я всегда всем говорю, что как бы не платить штрафы можно только в одном случае. Если ты находишься не в России, у тебя в России нет имущества. И родственников, да, тогда ты можешь не платить штраф.
В конце нашего выпуска мы всегда просим гостей нашего подкаста поделиться своими мыслями по поводу того, что для них значит жить не по лжи. Будет здорово, если вы тоже сформулируете сейчас эти ответы.
Да человеком надо оставаться, мне кажется, в любом случае. И это самое главное. И не терять, мне кажется, себя и не терять чувство эмпатии в себе, потому что это очень важно. Мир сейчас какой-то очень прямо созлобленный. И мне кажется, что ложь — это один из камней фундамента того, что мы все такие злые.
Ну, наверное, для меня это еще оставаться честной перед самой собой, разделять вот эту честность с другими людьми и честно говорить о происходящем, зная, что может быть больно, плохо, не очень хорошо, но уж лучше быть честной и с собой, и с другими, чем обманывать в первую очередь саму себя.
С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.